апостола Павла Щерине. Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, и все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведного Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совести мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию, через Христа Иисуса будет судить то, что скрыто в
прославленным Господом в Русской Церкви. Скажите, друзья, там, наверное, дальше не очень хорошо слышно. У вас проблемы сегодня со связью, не очень хорошо работает, да? Не слышно, не работает усилитель у нас?
Да.
Не работает, к сожалению. Ну, значит, стараюсь я говорить погромче. И все эти события, они сконцентрированы у нас в сегодняшнем нашем праздничном дне. Дне, когда мы собрались для совершения Божественной Литургии и назидания в Слове Божьем. Тот текст, который мы читали сегодня с вами как раз вот только что устами диакона и слушали его своими уже сами, этот текст повествует о призвании Христом первых учеников. Один из этих учеников так и назван был первозванным, и это добавочное наименование навсегда прилипло к его настоящему имени. Поэтому так он в церковной традиции именуется. Андрей Первозванный. И сам этот акт призвания первых учеников, он очень прост и незамысловат. Но именно этим он и поражает наше с вами христианское сердце и христианское сознание. Если мы его оторвем от всего евангельского контекста, то он вообще нам будет мало понятен. Идет Христос по берегу Галилейского озера, Кинерита, и видит двух профессионально зарабатывающих себе на жизнь рыбаков, которым говорит: «Пойдемте за мной, я сделаю вам ловцами человека». Они тут же все бросают и оставляют отца своего заниматься обычным, рутинным трудом и идут за Христом. Но если мы попытаемся этот эпизод рассмотреть в контексте всего евангельского повествования, то мы поймем, что это уже не первое знакомство этих самых людей с Господом Иисусом Христом. Матфей об этом не пишет, но в Иоанне описано подробнее. И там сказано, что в момент крещения Господа Иисуса Христа от Иоанна, память которого мы совершаем сегодня, ведь сегодня Рождество его, как раз было свидетельство ученикам своим, Иоанновым, о том, что это и есть как раз обещанный Мессия Спаситель. И сказано, что на следующий день опять указано было Иоанном Крестителем на Христа Спасителя, и два ученика, это как раз Андрей и Петр, последовали за Христом. Они сами уже идут за ним. И даже спрашивает их Христос: а чего вы хотите? И тут те не знают, что сказать, потому что единственное, на самом деле, чего они хотят, это быть с Христом, с Богом воплотившимся. Они говорят: учителю, где живешь? И сказано, что прибыли с ними тот день. Прибыл он с ними тот день в том месте, где он проживал. Поэтому, в принципе, сердце их было подготовлено. Но ничего более того, кроме как слов Иоанна Предтечи о том, что это и есть тот самый обещанный Мессия, Спаситель, они не ведали о Христе. Здесь же ясное дело, что их чаяние исполняется. Обращено к ним слово Христово: пойдемте со мной, бросайте здесь все, и я сделаю вас ловцами человека. И они тотчас следуют за ним. И евангелисты акцентируют внимание именно на решимости, с которой за Христом последовали эти его первые ученики. До тех пор они учениками, в общем-то, не были. Но именно решимость, решительность в этом поступке, оставление сзади себя всего прошлого и движение ко Христу делает их по-настоящему учениками. Уже здесь есть залог, некое семя будущего их апостольства, которое развернется во всей полноте и которое утвердит Церковь Божию в вере во Христа. Не случайно же потом утрубует сказано, что ты камень, на камне сем я утвержу веру. И мы знаем с вами из святоотеческих писаний, что не на самом Петре, конечно, как индивидууме человеческого вида Homo sapiens утверждена Церковь, а утверждена на его вере, на его горячей, по-настоящему апостольской вере, которая разделяется со всеми другими апостолами. И вот эти ученики идут за Христом. Святитель Григорий Двоеслов, епископ римский, с именем которого связано создание, в частности, литургии, которую мы служим Великим постом, литургии причащения запасными дарами, прежде священной литургии, он толкует очень интересно этот евангельский отрывок. Он говорит, что вот сказано о том, что все они оставили и последовали. А что они оставили? Не скажет ли кто-либо, что и оставлять-то им было нечего, ибо были они, по сути, своими бедными рыбаками и кормились трудом своих рук. Что оставили они? Лодку, сети? Действительно, если по человеческому разумению подумать, то оставили они очень мало в материальном измерении. А уж если с точки зрения нашего общества судить, так вообще ничтожно. Ну что такое? Несколько сетей и лодка, которую они бросили. Но как справедливо и очень мудро замечает Григорий Двоеслов, Они оставили само желание иметь, ибо мы как любим те вещи, пускай их очень мало, которыми мы обладаем, но и с той же самой любовью мы простираем наши желания на те вещи, которые мы хотели иметь. И поэтому Господь, подытоживая святитель Григорий, смотрит на сердце человеческое. И готовность оставить все ради Бога как раз и есть то, что оценивается Христом Спасителем, то, что важно для Бога. На сердце человеческое смотрит Господь, как вы сами знаете. «Сыне, дашь мне сердце твое». Вот главный мотив отношения Бога к человеку. Здесь мы видим, что сердце человеческое открылось к Богу и не было посрамлено, дорогие мои друзья. Но вместе с тем, не случайно, все наше сегодняшнее повествование, оно включено в общую цепочку логики церковных празднований. Ведь смотрите, 2 недели назад мы праздновали с вами День Пятидесятницы, создание Церкви Христовой. Дух Святой сошел на людей, сделал их апостолами. Преемниками, продолжателями апостолов в деле духовного служения стали все святые вообще Церкви Христовой. Следующее воскресенье мы праздновали в прошлый раз. И теперь это воскресенье мы празднуем память всех святых, прославленных в Русской Церкви. Исторически вообще этот день довольно поздно устоялся в нашей практике. Собственно, это собор 1918 года своим решением ввел в церковное богослужение нынешнее празднование. Но оно очень логично. И, кстати говоря, пускай не на общецерковном уровне, но такая практика была и в средневековой Руси. И это вполне понятно, опять логически. Дух Святый сходит на людей, создается новая реальность церкви. Церковь – это, среди прочего, как мы с вами говорили, это собрание святых. И все святые, которые были прославлены Богом в веках, празднуются в следующий воскресный день. А потом, еще через воскресенье, празднуется уже святость, явленная в наших национальных формах. Тем самым демонстрируется, что учение Христово универсально, и действие благодати Божией, благодаря искупительному подвигу Христа Спасителя, распростирающемуся на мир, оно простирается на всякий народ и всякую группу людей. И, кстати, именно поэтому нам с вами для назидания было предложено чтение сегодня из послания апостола Павла к римлянам. И там оно начинается с того, что слава и честь всякому человеку, делающему добро, благо. Во-первых, в первую очередь иудеям, во-вторых, еллинам. И далее он говорит, что нет лицеприятия у Бога. Это именно о сегодняшнем праздновании. Если бы мы с вами стояли на позициях некого избранничества конкретного народа, то мы должны были бы признать, что Бог лицеприятен. Ну вот так случилось, возлюбил он почему-то еврейский народ и любит его, а все остальные не имеют для него никакого значения. Ничего подобного, говорит апостол Павел. Собственно, Бог любит тех, кто исполняет его волю. И там у него звучит вообще важное для апостола Павла, это же, собственно, выходец из фарисейской среды. Он сам о себе говорил, что фарисей сын фарисея, воспитанный он Гамалиила. Для него очень важная тема противопоставления закона и благодати. И вообще для него очень важно теперь, после пришествия Христова, осмыслить идею закона. Зачем был нужен закон? Он говорит о том, что закон был детоводителем ко Христу. И здесь, опять же, он говорит, почему слава иудею? Ну, потому что он исполняет закон. То есть тот по-настоящему иудей, кто закон исполняет. А что же говорит он про язычников? И вот тут он вводит очень интересную категорию, я бы сказал, в богословском измерении. Он вводит категорию человеческой совести. Он говорит, что язычники будут судимы по другому закону, по закону совести. Ибо когда они чувствуют борение мыслей, когда одна мысль опровергает другую, то это говорит о том, что совесть, голос Божий в человеческой душе работает в нас. И если мы следуем этому гласу совести, мы следуем закону Божию. Более того, святитель Феофан, затворник, говорит вообще очень дерзновенную мысль. Он даже, я бы сказал, распространяет идею апостола Павла и говорит, что язычники будут либо награждены, либо наказаны в соответствии с тем законом, который они считали для себя главным. В соответствии с той нормой, по которой они жили. Но вот есть у них языческий закон. По этому языческому закону многое можно делать, чего никак не допустимо по христианскому или даже по иудейскому нравственному представлению. Но тем не менее и там есть какие-то ограничения. И если человек их воспринимает как принципиально важный, как богоданный, как неизменный, неприходящий, то тогда Бог и будет, по сути, продолжая несколько Афана Затворника, могли бы сказать, судить этого человека, исполнил ли он там сам ту нравственную норму, которую считал для себя важной, неприходящей, неизменной. Это удивительная вещь. И оказывается таким образом, что к спасению могут быть причастны даже те люди, которые ничего и не слышали, выходит дело о Христе в таком случае. Как же, скажем мы, неужели жертва Христова тогда напрасна? Нет, совсем не напрасна жертва Христова. Наоборот, именно потому, что жертва Христова состоялась, на всех людей распространяется действие ее последствий. Именно поэтому и могут быть помилованы Богом те люди, которые, но не в силу каких-то причин не узнали Господа Иисуса Христа. Те люди, которые жили по другим законам. Но вопрос в том, насколько справедливо и правильно они по этим законам живут. И в соответствии с нынешним евангельским чтением, это тоже, по сути, вопрос о нашей с вами решимости. Решимости жить по воле Божьей. Мы с вами находимся в совершенно, употребим это резкое слово, в эксклюзивных обстоятельствах. Мы с вами имеем все, особенно сейчас, когда у нас религиозная свобода. Мы имеем с вами Священное Писание, мы имеем с вами возможность невозвратно ходить в Церковь Христову, мы имеем возможность получать благодать Божию в таинствах, причащаться самому Христа Спасителя в Евхаристии. Наша задача теперь этот дар творчески использовать, подобно тому, как творчески использовали дары в притче Христовой рабы, получившие разные таланты, разное количество талантов от своего господина. Так и нам. Нам огромное количество талантов дано. Вопрос, что мы с ними сделаем? Есть люди, которые безразличны учению Христа и безразличны благодать. Они живут в своем мире, они живут в своих интересах. Им безразлична абсолютно всякая духовная жизнь. Да не будет с нами сего. Но и нам то, что дано, требует некого правильного использования, чтобы мы оправданы были потом в очах Божьих, подобно вот этим людям из этой притчи. И наша с вами задача, дорогие мои, действительно в решимости следовать за Господом Иисусом Христом. Это не означает, что мы должны оставить все остальное, чего требует наше житейское попечение. Мы должны заботиться и о своих близких, мы должны заботиться об исполнении профессионального долга, о своем неком социальном долге мы тоже должны заботиться. Как члены общества мы тоже призваны здесь быть честными, последовательными и тоже выполнять нравственные нормы Евангелия и в этом отношении. Но все-таки самое главное, то, в результате чего все остальное получает смысл и значение, это готовность следовать за Христом. А для этого, мои дорогие, нам нужно с вами постоянно приобщаться к ведению Слова Божия. Постоянно упражняться в чтении Священного Писания, назидаться постоянно. Пускай миллион раз мы прочли одну и ту же фразу, но каждый раз эта фраза может звучать для нас по-новому, потому что это не только слова человеческие, но это еще и Слово Божие, дарованное нам для нашего назидания. И воплощать все это надо. Ну и, конечно, нам нужно укрепление в наших трудах. Как бы мы сами ни старались, о себе мы не можем творить и ничего тоже, как сказано в Священном Писании. А вот для этого мы приходим в храм Божий, и в чем-то мы становимся здесь подобные апостолы. Мы презираем те дела, которые у нас наверняка есть, и в воскресный день нам есть чем позаняться, но мы идем в храм Божий для того, чтобы соединиться со Христом. Дай Бог, мои дорогие, чтобы это желание всегда было центральным в нашей жизни, и да поможет нам в этом Он Сам, Господь и Бог наш, Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.